Москве 17 часов 32 минуты. Как обычно, на волнах радио «Свобода» в это время мы представляем вам в рамках воскресного цикла передач «Свободный день» программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня тема для программы у нас достаточно серьезная. Программа будет посвящена проблеме, которая возникла из-за запрета вывоза из России так называемых биологических образцов. Суть проблемы объяснить нам и слушателям мы пригласили Татьяну Тихомирову, кандидата медицинских наук, врача-аллерголога-иммунолога и, разумеется, блогера. Татьяна находится на линии прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, как всегда напоминаю вам, что вы можете позвонить в прямой эфир «Радио Свобода», задать свои вопросы, поделиться соображениями по теме беседы. Телефон эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Ну, а вот теперь, когда необходимые формальности все соблюдены, мы уже и переходим к разговору. Итак, Татьяна, пожалуйста, объясните нам суть проблемы. В чем же причина запрета и как это все проходило, ну, что называется, в реальном времени?
Ну, насколько я знаю, 28 мая таможня прекратила выпуск всех биологических образцов. Я сама об этом узнала, как и многие другие статьи в «Коммерсанте» от 30 мая. И тогда же, 30 мая, появилась комментарий замминистра Владимира Стародубова о том, что якобы не выпускаются только большие партии. После чего я прочитала множество блогов, где общаются врачи, непосредственно участвующие в клинических испытаниях, также связалась со своими друзьями-врачами, и выяснила, что это неправда. На самом деле все абсолютно биологические образцы не выпускаются из России.
Татьяна, давайте чуть-чуть поясним слушателям суть проблемы. Если речь идет о больших партиях, то это, как подозревает власть, это, что называется, продажа, как говорят, на органы. То есть незаконная торговля биоматериалами, цитирую главу ФТС Андрея Бельянинова. Есть же совершенно другие цели, разовые какие-то передачи, что ли, биологических материалов. Это связано и с анализами, и с лечением безнадежно и небезнадежно больных людей. Это то, что нужно необходимым конкретным больным людям. Вот правильно
совершенно
я понимаю
верно.
Разницу, да?
Да, совершенно верно.
И были запрещены оба вида передачи. Ну, первый, конечно, вряд ли доказуем, уголовно это дело или нет, незаконно это торговля или нет, это не наша с вами компетенция, но было запрещено практически все. И большие, и разовые передачи партий.
Да, в том-то и дело, что несмотря на комментарии, что запрещены только большие партии, на самом деле вот на местах то, что я информацию получила, запрещены все абсолютно виды перевозок. И даже типирование, которое вот люди про это писали, что берется всего одного человека, проба отправляется, на самом деле это не так. Это слишком дорого отправлять по одному образцу. Обычно их собирают тоже в партии. По 15-20 штук хотя бы. Потом компания-перевозчик их делает большие партии из них уже, из отдельных партий, из разных больниц. В итоге все было остановлено полностью.
Насколько я поняла из пояснений как журналистов, так и блогеров, и вообще людей, как-то заинтересованных в этой истории, речь в данном случае идет о том, я хотела бы просто, чтобы мы немножко пояснили, о чем идет речь, когда мы употребляем термин «биологические образцы» или «биологические материалы».
Да, конечно.
И здесь я скорее от вас хотела бы это услышать. Что это значит для граждан?
Ну, наиболее часто биологические образцы представляют собой либо цельную кровь, либо сыворотку крови, либо плазму, это когда форменные элементы осаживаются. Но в любом случае, наиболее часто вид биологического образца – это именно кровь, которая посылается либо на типирование в случае, если нам нужно подобрать донора для пересадки, либо для выполнения анализов. Анализы необходимы тем людям, которые сейчас участвуют в клинических испытаниях. В клинических испытаниях, ну, я не знаю точный порядок цифр, если 3 дня задержки, по словам GlaxoSmith, вот Алексея Бревнова, менеджера по международным связям этой фирмы, 40 тысяч пациентов уже были задержаны за это время. Ну, масштабы можете себе представить в стране.
А скажите, пожалуйста, в таком случае, вот вы упомянули о том, что это посылается для, в том числе для анализа.
Конечно.
Значит ли это, что в России нет технических возможностей делать такие анализы?
Чаще всего две основные причины, по которым кровь отсылается на Запад. Либо действительно у нас нет нормальной сертифицированной лаборатории, которая может нужным качеством сделать этот анализ. Либо это требование самого протокола испытания, чтобы все ответы по всем анализам, полученные в разных странах, были унифицированы.
Это в тех случаях, когда... Правильно ли я понимаю, что это как раз важно, когда речь идет о подборе донора?
Подбор доноров вообще осуществляется только в Германии. Но вот мы все отсылаем чаще всего только в Германию, потому что у нас, даже если мы произведем типирование в России, эти данные не будут включены в германский банк. Угу. По той простой причине, что наши лаборатории не имеют сертификат на этот вид исследования.
Угу. А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот интересно было бы услышать ваши соображения по поводу аргументации этого постановления. Мы, к сожалению, все знаем только в пересказах журналистов ли или участников процесса, бумагу никто не видел, но тем не менее, вот эти страшные слова про биотерроризм, что имеется в виду?
Ну, изначально у нас, насколько я помню, 30 числа говорили о том, что причина создания генно-биологического оружия, а после этого причина внезапно изменилась. И 1 числа уже говорили о том, что причина – это вывоз органов. И то, и другое, обе причины смехотворны. Генно-биологическое оружие, для этого надо, ну, не хотя бы знать основу генетики, чтобы понять, что это просто страшилка. А вывоз органов, органы невозможно вывести в пробирках в виде крови.
Ну да, понятно.
А в данном случае речь шла именно о крови, не о...
Конечно.
То есть и даже физически по размеру пробирка с кровью – это одно, а вывоз органа – это же гораздо
Конечно.
Более сложная операция. То есть
Конечно.
Это и звучит как-то глупо, но что значит вывоз органов? Если это нелегально, то это легко увидеть, а если это кровь, то, очевидно, есть какая-то процедура вывоза вполне законная.
В том-то и дело. То есть обе причины, которые были озвучены, они обе откровенно смехотворные.
А расскажите немножко, каким образом, вот мы с вами до этого разговаривали, и вы упомянули, что это влияет, скажем, на вот этот запрет, да, мешает вам осуществлять вашу научную работу.
Соответственно, на меня?
Да.
Ну, у меня есть научная работа, которую вот я недавно закончила. То, что я изучаю детей с сахарным диабетом и риск развития у них, кроме сахарного диабета, дополнительных заболеваний аутоиммунных. И для этого я делала поиск маркеров, которые могут предсказать заранее, что у этого ребенка вот есть риск развития следующего заболевания, достаточно опасная часть из них. То, что я могла сделать на территории России нашими методами, я закончила. И вот был план связаться с лабораторией во Франции и попытаться другие исследования производить на этом же банке сыворотка, которая у меня есть.
Mm-hmm.
К слову сказать, сыворотки – это материал, в котором полностью отсутствуют клетки, так что даже в случае биологического оружия там физически невозможно никакой ДНК выделить.
Но, честно говоря, вообще вот это упоминание про биологическое оружие кажется совершенной фантастикой. Даже на уровне, там, я не знаю, обычного обывателя, который просто-напросто там что-то такое читал про расшифрованный геном и так далее, трудно себе представить, что якобы можно что-то такое изобрести, вот такое избирательное, что один народ будет страдать, а другой нет. Правильно ли я понимаю, что там на 99,9% в периоде процентов эти все геномы совпадают?
Совершенно верно, но уже были статьи в сети от генетиков профессиональных, которые объясняют просто абсурдность всей этой акции. Вообще возможность, абсурдность самой возможности это сделать. Плюс ко всему, естественно, что русский – это нет какой-то гена русского человека. Это просто абсурд. Это мультинация с огромным количеством разнообразных генов совершенно. Чисто теоретически, вот генетик меня когда проконсультировал, можно создать оружие против европеоидов. Но, сами понимаете, смехотворность, опять же, это вещи. Кто это будет делать?
Да, это, в общем, звучит совершенно фантастически, абсолютно.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот
Татьяна, извините.
Татьяна, простите, я опять процитирую Андрея Бельянинова, главу Федеральной таможенной службы. Он сказал вот что вводятся некие ограничения, препятствующие, цитирую, бесконтрольному режиму пересечения границы этими вот материалами. Что значит бесконтрольный режим? Это говорит глава Федеральной таможенной службы. Означает ли это, что его ведомство фактически попустительствовало тому, что был создан бесконтрольный режим пересечения, по его мнению, очень серьезными какими-то материалами? То есть он тем самым что, расписывался в собственной непрофессионализме в своем?
Получается, да, совершенно интересный факт, который он привел. При всем при этом тоже есть интересные такие наблюдения. 30 мая на официальном сайте Министерства здравоохранения появилась справка, о том, что имеется орган Росздравнадзор, имеется старое постановление о том, как надо оформлять все бумажки для перевозки и органов, и любых биообразцов, и про то, что в этот Росздравнадзор до сих пор не было ни одного обращения, что интересно. После этого, 3 июня, вот сегодня, точно там же, на этом же сайте, появилась следующая справка в качестве ответа на волнение в прессе о том, что, оказывается, Росздравнадзор и вся эта система работают в прежнем режиме, давая те же самые разрешения, что и раньше.
Но образцы при этом вывозить нельзя.
Да,
разрешения есть... они дают, но это не дает возможности вывести эти образцы.
Да, то есть мало того, что есть два документа, откровенно противоречащих друг другу, висящих на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Да, вообще ситуация какая-то совершенно необъяснимая.
Да. И плюс ко всему, все компании-перевозчики, вы видели, открытое письмо было от компаний, участвующих в клинических испытаниях, да, и там же, естественно, они связались с компанией-перевозчиками. Все компании-перевозчики официально оформляли всегда все эти грузы, возили туда-сюда через таможню.
Я хотела бы еще пояснить для слушателей, потому что меня в этой истории заинтересовал чисто правовой аспект. По российским законам не может действовать постановление для служебного пользования, если оно задевает интересы граждан. И я проконсультировалась тут у юристов, которые мне пояснили, что в данном случае чисто правового нарушения нет, поскольку, это я к вашей реплике про цитату из главы Федеральной таможенной службы, поскольку деятельность эта у нас в России лицензируется, то есть все компании, которые возят эти образцы через границу, они имеют соответствующие лицензии. И они в соответствии с правилами были заранее предупреждены некой телетайпограммой о том, что приостанавливается возможность возить такого рода образцы.
То есть это не было ни для кого загадкой, не было неожиданной новостью, так надо
понимать? Нет, она, безусловно, была неожиданной, потому что люди получили это распоряжение накануне, и они, им трудно было предупредить своих клиентов, потому что, ну, скажем, обычная почтовая служба DHL возит такие вещи, возила до тех пор, пока не было, не появился этот запрет.
Вообще, представляется, для начала, вот кажется, что это загадочно. Почему? В чем причина таких странных действий? Вроде бы есть лицензии, вроде бы налаженная некоторая система. И даже если допустить, что какой-то процент криминальных перевозок существует, даже если, то вряд ли он превышает процент перевозок, что называется, легальных, нужных, полезных для медицины, для здоровья людей. Здесь, получается, одним махом ставится под удар целая серьезная налаженная система, медицинская и важная для здоровья людей. Во имя чего все это делается? Так и хочется спросить, кому выгодно, следуя основному принципу римского права. А скажите, пожалуйста, а что в этом смысле в блогах пишут? Я думаю, что там более откровенно рассуждают люди, которые связаны с этой тематикой.
Ну, те друзья, которые у меня работают непосредственно в фирмах, которые делают клинические испытания, пишут банальную причину, которую, я думаю, каждый про себя может озвучить сам, что кто-то кому-то не додал денег, что это совершенно неофициальная версия, самая распространенная. Вторая версия, очень тоже распространенная, заключается в том, что один человек дал распоряжение прекратить, другой в это время должен был сделать новые правила. Но не срослось, прекратить.
Прекратили. Это тогда очень похоже на прошлогоднюю историю, когда, помните, вводилась новая система учета алкоголя, и страна там на месяц осталась без алкоголя вообще.
Да,
потому
вот
что старое было уже запрещено, а новое еще не вступило
в
действие.
И по времени не удалось их
синхронизировать, да.
Синхронизировать, да. Вполне возможна такая ситуация. И все эти попытки совершенно нелепо оправдаться, они как раз, наверное, все-таки говорят в пользу второй ситуации.
Я еще внимательно сегодня смотрела, какие есть апдейты по этой теме, какие новости на этом фронте. И надо сказать, что несколько постов было с, правда, неподтвержденной информацией, основанной на слухах, никто не сослался на сколько-нибудь надежный источник, но, тем не менее, слух следующий, что с завтрашнего дня этот запрет будет отменен. И поэтому я хотела вас спросить, как вы думаете? Я ведь обратилась к вам как к комментатору этой темы, ну, во-первых, потому что вы специалист, и потому что вы блогер, и потому что вы были одним из инициаторов такой кампании гражданского, как бы это сказать, протеста, что ли, да? Ну, вот я, в частности, тоже по вашему призыву отправляла письмо на сайт президентский с, да, с призывом разобраться в ситуации и прекратить это безобразие. Как вы думаете, насколько здесь имеет значение вот такое давление общества на власть?
Вы Вы знаете, мне хочется надеяться, что действительно имело значение наше давление, потому что ссылок было больше сотни, и по самым маленьким прикидкам, по-моему, десятки тысяч обращений в итоге было послано. Все-таки изначально эта тема должна была касаться очень небольшого слоя общества. Это больные, непосредственно участвующие в испытании, дети, которые хотят попасть на пересадку мозга, их родители и врачи. Причем не все врачи, а только те, которые связаны с этим. И мне кажется, что вот резонанс, который удалось поднять, все-таки он привел к тому, что более быстрые ответные действия какие-то привели. Ну, хотелось бы в это верить.
Ну, мне тоже очень хочется верить, что блогеры достаточно влиятельны, чтобы, да, как-то вот на такого рода вещи оказывать давление в нужную сторону. Я, в свою очередь, пообщалась с людьми, которые занимаются, ну, как благотворители просто заботятся о детях, болеющих лейкозом, потому что они тоже были очень встревожены. Это непосредственно затрагивало интересы людей, которые занимаются всякой онкогематологией, потому что там, оказывается, очень много отсылается образцов. И, кроме того, для этих детей, насколько я поняла из объяснений своих экспертов, это очень важно в смысле времени, да, там задержка по времени очень опасна.
Вот один из медиков даже пишет на одном из сайтов, что, по его мнению, как минимум у 15 человек за это время отобрали шанс на выживание. Вот так вот откровенно и жестко сказано. А пишет об этом достаточно серьезный врач, который занимается этими проблемами. А вот интересно, эти большое количество обращений и на президентский сайт, и просто посты в блогах, получили ли они какие-то официальные ответы, реакцию, комментарии от людей, власть поддержащих, и о тех, кто связан с этим запретом? Нет таких случаев, не зафиксировано?
Нет, вы знаете, ничего не было. Более того, на сайте Кремля, куда мы все писали наши письма, появляется раз в месяц статистика обращений, и пишется о том, что она генерируется автоматически, и только есть небольшие вот ручные обобщения на эти темы. И 1 числа, когда вышла статистика за май, не было нашей темы.
Ну, видимо, это надо внести в разряд ручных обобщений. То есть просто посчитали и решили, что лучше мы не будем каким-то образом отмечать наличие этих обращений. Нет ли у вас ощущения, что несколько преувеличиваем мы в данном случае степень влиятельности и блогерского сообщества, и всех, кто обращался на президентский сайт? Вот у меня такое чувство, что даже если в понедельник это будет отменено, то не потому это будет сделано, что очень большой шум возник в блогах, в интернете, а есть какие-то другие, более глобальные причины. У вас нет такого ощущения?
Что мы не являемся основной причиной, конечно, да, я согласна с этим. Мне кажется, что единственное, что могут блогеры, это так или иначе поднять волну, связаться со средствами массовой информации, и вот тогда уже какое-то большее количество населения об этой проблеме узнает и может как-то повлиять.
Насколько я понимаю, в этой истории мы как раз действовали, что называется, я имею в виду, мы блогеры, да, действовали заодно со средствами массовой информации, потому что впервые, да, мы узнали об этом, собственно, да, из вполне профессионального СМИ, да? Да, и дальше это разошлось по блогам, и главное, что я страшно благодарна вот вам и вашим коллегам, то есть людям, которые взялись объяснить нам, невежественной публике, в чем дело, да, в чем опасность этой истории.
Да, я думаю, что вот именно без этих объяснений никакой реакции общественности бы не было. Потому что довольно сложно понять, что именно произошло, и оценить все масштабы катастрофы, которая может быть, если ты не медик и с этим не связан напрямую.
Ну да, со стороны это кажется такой локальной медицинской проблемой, пусть даже какие-то слова доходят до сознания, но в целом ощутить масштаб, всю опасность этого дела можно только опираясь на комментарии таких специалистов, как в частности вы, Татьяна.
Спасибо.
Еще вопрос, были ли в блогах такие, что называется, глобальные комментарии? Ну, например, самое простое, что всегда в таких случаях говорят, что-либо подобное случается, не только в медицине. Говорят, да, это передел рынков, сфер влияния, денег, которые вращаются на этих рынках. Такое достаточно, может быть, мещанское, что называется, обывательское представление, но оно часто возникает. Обсуждали эту тему?
Насколько я видела, именно среди людей, которые работают в клинических испытаниях, это была одна из основных, вот было две основные версии происшедшего, это была одна из самых распространенных версий.
А вторая версия — это генно-биологическое оружие,
нет,
да?
Нет, вторая версия, почему это произошло, это то, что просто рассогласованность по времени, что один запретил, а второй должен был в это время какое-то новое правило предоставить.
Я бы, конечно, сказал бы, что неужели такое возможно, ведь очень тонкая материя, очень важный вопрос связан с жизнью людей, но действительно в России бывают такие вещи, которых, наверное, не бывает нигде. И почему бы не рассогласоваться в данном случае? Подумаешь, там не перевезли несколько посылок, скажет какой-нибудь чиновник, ну и что? Возможно это, но мне, честно говоря, кажется, что тут более серьезные причины. Какие-то... Вообще, это серьезный финансовый, так сказать, рынок? Теневой, не теневой? Как вы считаете, конечно, большие деньги вращаются
более, чем, да,
на этом рынке? Ну вот, где деньги такие вращаются, всегда следует теоретически ждать попыток передела?
Возможно, конечно. У нас, да, много есть интересных указов, в том числе и здравоохранение. Вот предыдущую, на которую я писала, такой волны не поднялось, конечно, когда льготникам разрешили выдавать, когда врачам разрешили выписывать льготникам только те лекарства, которые выходят в список. Это же на самом деле тоже совершенно страшная проблема. У нас много есть таких интересных вопросов, которые врачу и...
его пациентам.
Не, да, оценить. Понятно. Почему они введены, эти распоряжения?
Нет, ну,
что с ними делать?
Что касается вот этого фармацевтического рынка, то на этот счет довольно много было опубликовано аналитики, что действительно это очень смахивает на попытку перехватить рынок, да, отобрать его таким методом правительственных распоряжений и указов, отобрать его у тех, кто нынче на нем превалирует.
Я боюсь, что реальный эффект этих действий может быть заключаться в том, что просто серьезная компания, которая производит у нас клинические исследования, сменит страну и все. Страну с законами, где не вводят подобных распоряжений внезапно, они приводят к таким действиям.
Татьяна, а кстати, поясните нам, пожалуйста, и нам, и я надеюсь, нашим слушателям, вот чем полезно то, что в России именно проводятся эти самые клинические испытания? Что от этого российским гражданам? Какая польза?
Ну, я не буду говорить общие слова о состоянии нашего здравоохранения и финансирования.
Ну, в общем,
я думаю, что
в курсе,
это и так,
да,
все в курсе, так или иначе. Вот. Но факт то, что в больницах препараты, которые имеются, они распределяются, закупаются в очень ограниченном количестве, распределяются по системе ОМС, и для многих заболеваний откровенно устаревшие. Есть проблема в том, чтобы говорить родственникам, чтобы они купили нормальные препараты. Опять же, внутреннее распоряжение. Руководство больниц, врачи за это могут пострадать.
Угу.
Есть горячая линия, которая создана специально для того, чтобы жаловаться на врачей, которые посмели сказать, купите нам такое-то лекарство. Вот. А в случае клинических испытаний чаще всего это не обывательское мнение о том, что это подопытные кролики, на которых ставят жестокие эксперименты. Чаще всего эти препараты либо уже прошли клинические испытания в другой стране и приняты там. Либо
то есть это,
сейчас...
я правильно понимаю, да, да, что это некая формальность просто, да, что,
да,
если в Европе это лекарство, допустим, уже,
да, да,
у нас есть, уже принято,
закон,
а,
да,
у нас нет, и оно должно пройти вот эти формальные клинические испытания.
Да, у нас есть такой закон, что новый препарат, если даже он прошел клинические испытания в другой стране, должен быть подтвержден клиническими испытаниями в России.
Ага, и то есть это способ для многих наших пациентов российских больниц получить эти новые лекарства бесплатно?
Да, для одних это способ получить лекарство бесплатно, для всех остальных это способ получить новое лекарство на территории России, чтобы не везти его из-под полы, а чтобы можно было его пойти купить в аптеке.
То есть, ну, таким образом получается, что приостановка клинических испытаний – этот страшный тормоз на этом, я даже не сказала, на рынке, да, потому что,
да,
это уже не о рынке речь.
Да.
О доступности этих лекарств,
но
для российских
именно,
граждан.
Да, да, речь идет именно о доступности, то есть о путях, о легализации путей проникновения лекарства.
Совершенно верно.
Но раз легализация происходит, то хочешь не хочешь, а финансовые потоки как-то допеременяются. А раз они меняются, то в чью-то пользу. Тут же очевидные какие-то механизмы. Я не большой экономист, но эти процессы, они на виду. И очень бы, конечно, не хотелось так говорить, но очень похоже на то, что тут дело не в разгильдяйстве, не в несогласованности, а тут есть некий серьезный рынок, на котором действительно вращаются серьезные деньги. Но под любым предлогом можно его взять и попытаться перераспределить. В России чиновничьи механизмы пока на это способны и всегда, в общем-то, были способны.
Возможно, что и так, но в итоге пострадали те люди, которые наиболее незащищенные.
А это всегда бывает. Всегда страдают люди незащищенные. Тут, когда перераспределяются потоки, никто не думает о людях. И чем циничнее выглядит иной раз проблема с медицинской точки зрения, тем, может быть, она более финансово состоятельна, да, выгодна, интересна для такого рода людей, которые считают возможным. такие вещи делать?
Ну вот отклик одной из компаний, я не буду называть, я думаю, понятна причина моего названия. Да, я уже знаю, когда после этих событий произошло заседание совместно с директорами. И с другой стороны, опять же, не буду называть какой, они уже рассматривали список стран, куда перенести все испытания.
Угу. То есть это прямое, так сказать, прямое следствие этого указа.
Да. Подождите, Татьяна, это получается, значит, что если они это сделают, да, перенесут рынок, вот эти самые клинические испытания, значит ли это, что для российских граждан эти новые лекарства будут вообще недоступны?
Их можно будет вести частным образом, закупая за границей.
То есть это просто мне надо будет, там, я не знаю, если мне нужно какое-то лекарство, мне самой надо будет его искать за границей, да, и просить кого-то привезти.
Да, как производится, как множество препаратов так везется сейчас.
Действительно, это было огромной проблемой еще с советских времен, когда лекарства, которые сейчас достаточно легко можно найти в российских аптеках, а раньше это было как нечто загадочное. Эссенциали форте, вот, по-моему, простой пример, когда-то это из-под полы страшно было достать. Ну, похоже, что дело действительно связано с такими вот финансовыми проблемами. Уж слишком просто все выглядит. Взяли, забыли, не согласовали, не хочется в это верить.
Возвращаясь к теме блогов, мне очень хочется снова поблагодарить вас, Татьяна, и ваших коллег, то, что вы пояснили нам, публике, да, в чем опасность этого распоряжения, этого запрета, и какие от этого могут быть последствия. И благодаря этому, я надеюсь, мы подняли некую волну общественного внимания к этому. И еще раз повторю, надеюсь, что завтра это распоряжение будет отменено.
Да, мы тоже на это все надеемся.
Очень. Большое спасибо, Татьяна. В программе «Радиоблог» участвовала Татьяна Тихомирова, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог-иммунолог и блогер. Программу «Радиоблог» вели на волнах «Радио Свобода» Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода», программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала.